программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Президентско-премьерские и партийные рокировки Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Создание нового объединения левых сил страны. Природные пожары на Дальнем Востоке. Суд над видным американским политиком. А также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в ближайший час программы «Время свободы». О главной политической новости сегодняшнего дня, о предполагаемой рокировке Владимира Путина и Дмитрия Медведева не только на премьерских и президентских постах, но также и во главе партии «Единая Россия» мы поговорим через 10 минут. А сейчас расскажем о том, что в Москве учреждено социал-демократическое движение «Левый альянс». Это очередная попытка объединить в одной зонтичной структуре различные партии, организации левой части политического спектра. За ходом конференции наблюдал сегодня обозреватель «Радио Свобода» Людмила Телина. Она поделилась своими впечатлениями с моим коллегой Андреем Шаром.
Здесь есть внешние обстоятельства и внутренние. Внешние обстоятельства – это то, что ситуация, конечно, поменялась. И сейчас легче говорить об идее объединения, и более того, это идея, которая так или иначе обсуждается везде, на левом фланге, на правом фланге и в центре. Второе – это внутренние обстоятельства. Если раньше на левом фланге пытались объединяться некие достаточно маргинальные или официозные политические силы, которые причисляли себя к социал-демократам или коммунистам, или вообще к левым, то сейчас речь идет и о союзах, движениях, небольших группах, которые считают себя левыми, и о политических лидерах, которые считают себя левыми, и о людях с системной оппозицией, которые не могут найти себе достойного места в рядах коммунистов или, скажем, в справедливой России. Даже о людях, например, из «Яблока», которые тоже участвовали в этой конференции в качестве, не знаю, гостей или соучредителей.
Для многих политических организаций, ну, например, таких как партия «Справедливая Россия», в такого рода объединение может быть скрытая определенная опасность. Может быть, потеря партийного идентитета для тех организаций, которые, в общем, довольно крепко и без этого существуют.
Ну, разумеется, не случайно там не было никого от Зюганова, не случайно Миронов прислал только приветственное письмо, а Зюганов вообще сделал вид, что он этого не заметил. Хотя среди соучредителей этого «Левого альянса», именно так называется движение, российское социал-демократическое движение «Левый альянс», Елена Лукьянова, которая коммунист, член Российской коммунистической партии и до недавнего времени была в ее руководящих органах. Думаю, что и сейчас в них находится.
А кто еще из заметных людей принимает участие в организации этого альянса?
Геннадий Гудков, Елена Лукьянова, Илья Пономарев, представляющий Левый фронт и отчасти Справедливую Россию, бывший спикер Госдумы Геннадий Николаевич Селезнев, Вячеслав Игрунов, бывший член «Яблока», Олег Румянцев, бывший член Верховного Совета и человек, который занимался Российской Конституцией в начале 90-х, писатели Михаил Веллер и Сергей Шаргунов. Михаил Делягин, совсем молодые политики типа Евгения Коновалова, это питерский социал-демократ, лидер Молодежного социал-демократического союза, Гудков-младший, Павел Кудюкин, появился Александр Евгеньевич Лебедев, который, с одной стороны, вроде бы имеет отношение к социал-демократическому движению, поскольку учреждал его вместе с Михаилом Горбачевым некоторое время назад и продолжает тесно сотрудничать и с Горбачев-фондом. Ну, вот он оказался и здесь, среди приглашенных гостей, ему дали слово.
Понятно, пока конфигурация этого объединения и, собственно, чем они будут заниматься и когда способны будут чем-то заняться?
Пока не очень понятна конфигурация. То, чем будут заниматься сейчас те люди, которые собрались на учредительную конференцию, это попытка каким-то образом объединить разрозненные гражданские движения, которых очень много, и они большей частью вообще не политизированы. Я думаю, что в этом смысле они правы. Политизация этих движений пойдет сейчас достаточно быстро. Не случайно среди участников этой конференции, например, оказались защитники Цаговского леса. Учредители сделали ставку на то, что они смогут стать политической составляющей вот этих разных гражданских движений, от экологов до защитников архитектурных памятников, от волонтерских организаций до благотворительных организаций, создать некую политическую, извините за выражение, крышу.
О своих впечатлениях от конференции левых рассказывала обозреватель «Радио Свободы» Людмила Телин, с ней беседовал Андрей Шарый. О перспективах нового левого объединения с экспертами поговорил моя коллега Светлана Павлова.
По мнению политолога Алексея Макаркина, новое объединение вскоре может превратиться в партию.
Сейчас количество партий увеличивается, то есть запрет, такой неофициальный запрет на создание наиболее левую часть. С другой стороны, мы видим тех политиков, которые не могли вписаться в существующие политические партии. Это Удальцов такой, и перспективный, харизматичный лидер, это и Делягин, который хотел бы создать партию Родины. Мы видим какую-то часть коммунистов, которые, наверное, не очень удовлетворены тем, что их партии Геннадий Ильич Зюганов руководит уже почти 20 лет без всякой смены. И здесь многое зависит от этих самых новых левых. Смогут ли они предложить реальную альтернативу, достаточно привлекательную для электората? Смогут ли они договориться между собой?
Алексей Макаркин подчеркивает, объединение всех левых сил – задача скорее декларативная. Политолог напомнил также об обвинениях в попытке раскола «Справедливой России», которые не раз предъявляли Илье Пономареву, Геннадию Гудкову и другим членам партии, активным участникам уличных протестов.
Их же сейчас будут обвинять в том, что они раскольники, уже Гудкова обвиняют в этом часть деятелей его собственной эсеровской партии. Поэтому ему надо показать, что он не хочет новых конфликтов, не хочет новых каких-то расколов, наоборот, выступает в роли объединителя.
О возможном расколе «Справедливой России» эксперты говорят уже давно. Одним из последних поводов для такого рода разговоров стало в начале апреля заседание партийцев, посвященное модернизации политического объединения. К демократизации устройства «Справедливой России» и выборности партийного руководства тогда призвал, в частности, Дмитрий Гудков. О том, что таким партийцам, как Гудкову или Пономареву, тесно в рамках «Справедливой России», напомнил в интервью «Радио Свободы» и политолог Святослав Каспе.
По известной формуле настоящих буйных молот, а это люди довольно-таки буйные, скажем так. Поэтому они ищут новую платформу политическую для своего дальнейшего функционирования. И они-то вполне как раз, как показывает опыт последних месяцев, умеют и могут контактировать с несистемной оппозицией, тем самым, кстати говоря, стирать грань между оппозицией системной и несистемной. Видимо, это, кстати, генеральная тенденция ближайшего будущего.
Это было мнение политолога Святослава Каспе. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:45. Время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин, который после инаугурации президентом должен сложить в себя полномочия председателя партии «Единая Россия», предложил на этот пост Дмитрия Медведева. Бывший кандидат на пост мэра Астрахани Олег Шейн объявил сегодня об окончании голодовки с требованием перевыборов главы города. А в Москве проходит учредительная конференция общественного движения «Социал-демократический союз России». Дмитрий Медведев в Москве на заседании Госсовета заявил, что в годы президентства старался следовать высказыванию «Свобода лучше, чем несвобода». КПРФ и «Справедливая Россия» заявили, что не поддержат президентский законопроект о прямых выборах губернаторов. Московский городской суд 14 мая рассмотрит кассационную жалобу на приговор бизнесмену Алексею Козлову. В столице Сирии, Дамаске, сегодня при взрыве заминированного автомобиля были ранены 3 человека. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шар. И вот некоторые темы этой программы. Дмитрий Медведев назвал приоритеты борьбы своего будущего правительства. Инфляция, бедность, безработица. В России создано социал-демократическое движение «Левый альянс». Телеканал НТВ покидает группы известных журналистов и продюсеров. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. В Георгиевском зале Кремля прошло расширенное заседание Госсовета при президенте, и в своем выступлении на нем уходящий с поста Дмитрий Медведев подвел итоги последнего четырехлетия и рассказал о том, что собирается делать на посту премьера. Между тем, нынешний премьер Владимир Путин заявил, что после инаугурации в качестве президента сложит полномочия председателя партии «Единая Россия» и предложил на этот пост Дмитрия Медведева. Рассказывает Виталий Камышев.
Дмитрий Медведев снова говорил о том, что свобода лучше не свободы, но на этот раз добавил, что демократия больше не является бранным словом, а политическое многообразие не приведет к возвращению хаоса.
Свобода лучше, чем не свобода. Многими эти слова воспринимаются как мое политическое кредо. Повторю то, что сказал в мае 2008 года, вступая в должность президента Российской Федерации. Считаю своей важнейшей задачей развитие гражданских и экономических свобод. Больше свободы для каждого в этом была и остается моя цель.
Дмитрий Медведев убежден, что за время его президентства Россия стала более привлекательной и комфортной для жизни. А через несколько лет жизнь россиян должна стать еще лучше, ведь в результате его деятельности на посту премьера производительность труда повысится в 1,5-2 раза, не менее 5 российских университетов войдут в 100 лучших вузов мира, а главное, средняя продолжительность жизни в России через 6 лет, по расчетам Дмитрия Медведева, должна увеличиться на 4 года и достигнуть 75 лет. Дмитрий Медведев решительно выступил в защиту бизнеса.
Вмешательство государства в экономику должно быть минимально необходимым и прозрачным. Позиция правоохранительных органов должна быть беспристрастной по отношению к организациям любой из форм собственности. Практика конкурентной борьбы с использованием административного и силового ресурса должна навсегда остаться в прошлом.
Цель сегодняшнего мероприятия – продемонстрировать элитам, что Дмитрий Медведев остается крупной и влиятельной политической фигурой, считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Однако эпоха правящего тандема окончательно уходит в прошлое, подчеркивает Ремезов.
У Медведева в качестве премьер-министра будет достаточно широкий карт-бланш на проведение своей политики. Поэтому на этом расширенном госсовете важно показать, что он играл решающую самостоятельную полноценную роль при формировании своей собственной правительственной команды. Всего все-таки уместнее говорить уже не о той форме думдирата, которая была до 24 сентября, а о том, что Дмитрий Медведев на какое-то время является привилегированным членом команды Владимира Путина и имеет достаточно широкую автономию. Но разница с тем, что было в течение 4 лет его президента, состоит в том, что главный политический капитал Медведева – это решение Путина о том, чтобы делегировать ему достаточное количество автономии. Все-таки в период президента было несколько иначе. Все-таки это не будет тот тандем, который мы знали прежде, это будет некая новая конфигурация команды Путина.
Государственная Дума готова провести 8 мая дополнительное пленарное заседание, на котором может быть рассмотрена кандидатура нового председателя правительства. Об этом заявил глава комитета по регламенту Нижней палаты единорос Ильдар Габдрахманов. Владимир Путин еще до своего избрания президентом заявил, что предложит парламентариям кандидатуру Дмитрия Медведева. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Мы вернемся к этой теме через час, а в 18:00 поговорим о должностных и партийных рокировках Путина и Медведева. Подробнее оставайтесь на волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
О чем мы будем сегодня говорить?
Ну, начнем с Европы, а потом поговорим о Востоке. А поговорим о кризисе Европы. Старинная тема. Итак, кризис Европы продолжается. Теперь, по мнению экспертов, он из стадии финансовой и экономической переходит в социально-политическую, даже идеологическую. Свидетельство тому рост как крайне правых, так и крайне левых настроений в странах ЕС, раздражение срочными правительственными мерами экономии, волна ксенофобии и исламофобии, которую некоторые называют даже заменой и антисемитизма крайне правых в 20-30-х годах прошлого века. Результаты первого тура президентских выборов во Франции отчасти подтверждают это мнение. Почти 20% голосов, отданных за правого националиста Марин Ле Пен, и около 10% за троцкиста Меланшана. Все вместе это составляет почти треть от количества французов, пришедших в воскресенье к избирательным участкам. Треть активных избирателей, находящихся на крайних крыльях политического спектра, это, должен сказать, многовато для ведущей европейской страны, оплота ЕС, одной из самых старых демократий в мире. Обозреватель Пьер Аски в газете «Гардиан», сам он француз, газета британская, естественно, пытается ответить на вопрос, почему крайне правые так успешно выступили на французских выборах, и среди его ответов есть даже неожиданный. Этому успеху Марин Ле Пен помог сам президент Николя Саркози. Цитата. Марин, как называют ее сторонники, смогла собрать под свое крыло самые разные, даже противоречащие друг другу, группы избирателей. Кто не выносит все иностранное? Идет ли речь об иммигрантах, которые занимают рабочие места и получают социальные пособия, или о глобализации, открытых границах, или даже о евро, приведшем к перемещению производства в далекие страны без каких бы то ни было выгод для простых людей? Голосование за Ле Пен остается актом протеста против партии мейнстрима, которые не смогли предложить убедительного разрешения французских бед, но в то же время получают все преимущества от нахождения у власти. Французские бедные, маргинализированные, невидимые, как Марин Ле Пен называет тех, кто исключен кризисом из функционирования экономической системы, решили массово голосовать скорее за крайне правых, нежели за левых, которые традиционно говорили от их имени. Конец цитаты. Напомню, это статья в газете «Гардиан».
Ну, теперь, как вы обещали, давайте поговорим о Востоке.
Ксенофобия и антиисламизм нынешних правых в Европе не имеют ничего общего с жесткой критикой конкретных обычаев, принятых в некоторых обществах, в том числе и мусульманских. Отличный пример такой критики и горького непонимания. Статья египетской писательницы и журналистки Моны Эл-Тахави в американском журнале Foreign Policy. Текст называется «Почему они ненавидят нас?» и посвящен отношению к женщинам в ряде арабских стран. Сама Эл-Тахави не понаслышке знает, что такое ближневосточная война против женщин. В ноябре 2011 года египетские полицейские избили ее, сломали обе руки, угрожали сексуальным насилием. Ее текст включает несколько примеров чудовищного отношения к женщинам на сегодняшнем Ближнем Востоке. Цитата. «Назовите мне любую арабскую страну, и я начну перечислять факты натурального надругательства, которое подпитывается ядовитой смесью религии и культуры, на которую немногие могут покуситься, не будучи обвинены в богохульстве или преступлении. Но когда более 90% замужних женщин Египта, включая мою мать и 5 из ее 6 сестер, были подвергнуты так называемому женскому обрезанию во имя скромности, тогда все мы должны стать богохульниками. Когда египетские женщины подвергаются унизительному тесту на девственность только за то, что имели мужество высказаться, когда нельзя молчать. Когда положение египетского закона гласит, если женщина была побита собственным мужем из добрых побуждений, никакого наказания он не понесет, тогда к чертям политкорректность. Что же это такое, добрые намерения? Согласно закону, это положение предусматривает просто нетяжелые побои». Конец цитаты. От Египта Эл-Тахави переходит к Саудовской Аравии, Йемену и прочим. Статистика и факты, которые она приводит, ужасающие. Остается только понять, что же со всем этим делать. Писательница предлагает прежде всего перестать прикидываться. Ненависть следует назвать ненавистью. Во-вторых, женщинам в мире, полном ненависти к ним, нужно начать борьбу, как бы это страшно и сложно ни было. В-третьих, считает Эл-Тахави, не следует переоценивать так называемую арабскую весну. Революцию политическую должна сопровождать революция сознания, образа мысли. Как выражается автор, надо изгнать мубараков как из нашего сознания, так и из нашей спальни.
Благодарю вас, Кирилл. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовил Кирилл Кобрин. Возвращаемся к российским темам. 68 семей, пострадавших от пожара в поселке Тыгда Амурской области, получили единовременные пособия по 10 тысяч рублей. Областные власти обещают дополнительные выплаты и предлагают пострадавшим два варианта получения жилья взамен сгоревшего. Строить новый дом или получить сертификат на покупку недвижимости. В результате пожара 20 апреля в поселке сгорели 83 жилых дома, рассказывает Антон Лузгин.
Пожар в Тыгде 20 апреля стал крупнейшим за всю историю Приамурья. В поселке на севере области сгорело 83 дома. 350 человек осталось без жилья, 2 человека погибло. Общая сумма ущерба до сих пор не подсчитана. Пожар, как уверяют местные жители, возник на местной пилораме. Там годами тлели опилки, и никто на них не обращал особого внимания. Однако продолжительная сухая погода этой весной плюс сильный, почти ураганный ветер 20 апреля воспламенили залежи отходов деревообработки. Во всем случившемся население Тыгды обвинило местную администрацию, рассказывает журналист Александр Ярошенко.
В таком состоянии, конечно, все взвинченные, многие агрессивные. Ну, естественно, на главу, почему опилки тлели, все это знали. Тушить нельзя, говорит власть. Это как торф. Оказывается, можно, когда беда случилась, в субботу весь день вертолет летал и заливал эти опилки. Надеюсь, зальет. Но слишком дорогую цену мы заплатили за это. А годами там тянули нефтепровод, стоял этот лагерь, строители нефтепровода, и после их отъезда загорелись эти опилки. Но это ж уже не вчера было, а 3 года. Вот они 3 года и тлели.
Огонь был такой силы, что многие жители Тыгды выбегали из домов, не успев взять даже документы. Пламя перекидывалось с одного строения на другое за считанные минуты.
Убегали мы это самое, старались убегать. Ничего такого страшного не было. Я только переживал из-за детей. У меня дети маленькие. На машину загрузил их и увез. А это шквал такой шел, что невозможно было.
Ну, мы просто хватали то, что может детей там, ну, сумку. сумку взяли, что там, что в сумку положишь, и все. Молниеносно растало. Потому что перекинулось, допустим, метров 60 от этого места дом горел. А перекинуло ветром, загорелось соседский дом. Я загорелся. И мы уже начали отсюда уезжать, потому что нечего было. Воздух горячий, пепел и все такое. Очень страшно было, страшно. Слышим уже, тут внучка у меня была. Я эту внучку, она бегает. Баба, скорее, то сгорим. Баба, я эту внучку подхватила, да. Тут маленько вытащили, эту внучку подхватила, да туда, где не горит. А тут уже все стреляет, все уже.
Да на, что да успели, на тупо вытащили, в общем.
А что вытащили? Вот. Ну, что мы вытащили?
Ну, я вот успел, там вещи, приехал домой, вещи какие-то, документы, что необходимое там, все.
Сын у меня живет на аэропорту дом, а дочь на станционной, и вот там они все дотла сгорело, и у сына, и у дочери. А мой дом железнодорожный, это как раз аэропорт, где рядом мехотряд, и там они отстояли все. Туда огонь не пошел, только вот до половины дошел, и все. А у нас, мы спаслись. А дочь и сын, и все родственники погорели. И сестра, и братья. И еще одна сестра, еще один брат. Ну, на ночь всех приютила. Как дальше размещаться?
Поверни, не знаю. Опять...
Документы успели взять? Да кое-какие тряпки муж взял, и все. Не успели. Вы коров выгнали, успели. Открыли ворота, выгнали собаку, вот выгнали. А куры сами не пошли никак. И бесполезно назад, и все. Наверное, погибли.
Для пожарных машин воды в поселке катастрофа. Катастрофически не хватало. Местная водокачка не работала, поскольку в первые же минуты с начала пожара тыкда была обесточена. Поселок сгорел бы полностью, если бы не подошли пожарные поезда. Сейчас в Амурской области идет сбор вещей для погорельцев. Тех, кто полностью лишился жилья, разместили в купейных вагонах на железнодорожной станции. Губернатор Олег Кожемяка заверил жителей Тыгды, что к сентябрю дома отстроят заново. Впрочем, для тех, кто больше не захочет здесь оставаться, будут выделены средства на покупку жилья. Интересно, как с последствиями подобного пожара разобрались в 150 километрах западнее Тыгды в китайском городе Махэ. В мае 1987 года этот населенный пункт сгорел дотла, погибло более 200 человек. Город был отстроен заново за несколько месяцев и объявлен заповедной зоной. Сегодня на улицах Махэ полностью запрещено курение и приготовление шашлыков. При населении в 50 тысяч человек действует несколько десятков пожарных постов. Антон Луздин для Радио Свобода, Благовещенск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 4 часа 30 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Владимир Путин заявил, что после инаугурации президентом сложит себя полномочия председателя партии «Единая Россия» и предложил на этот пост Дмитрия Медведева. Сам Дмитрий Медведев, выступая на заседании Государственного совета, заявил, что в годы президентства старался следовать высказыванию «Свобода лучше, чем не свобода». Бывший кандидат на пост мэра Астрахани Олег Шейн объявил сегодня об окончании голодовки с требованием перевыборов главы города. А в Москве сегодня проходит учредительная конференция общественного движения «Социал-демократический союз». Инициатором создания новой организации выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудко. По его мнению, это объединение станет площадкой для диалога между всеми левыми силами страны. Московский городской суд 14 мая рассмотрит кассационную жалобу на приговор бизнесмену Алексею Козлову. В середине марта суд признал предпринимателя виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Сам Козлов утверждает, что дело было сфабриковано. КПРФ и «Справедливая Россия» заявили, что не поддержат президентский законопроект о прямых выборах губернаторов. Сегодня документ рассматривается Госдумой во втором чтении. В столице Сирии, Дамаске, сегодня при взрыве заминированной машины были ранены 3 человека. Власти обвинили в организации взрыва террористические группы. В провинции Хомс правительственные войска вновь подвергли обстрелы некоторые районы. Столкновения продолжаются и в провинции Идлиб, где находятся опорные пункты вооруженной оппозиции. Северная Корея практически завершила приготовление к новому ядерному испытанию, которое будет проведено в скором времени. Об этом сообщает сегодня агентство Рейтер. В Египте правящий высший военный совет одобрил закон, запрещающий лицам, которые занимали высокие государственные должности при режиме Хосни Мубарака, баллотироваться в президенты страны. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников и традиционное представление наиболее интересных материалов сайта. С нами обозреватель интернет-редакции Юрий Васильев. Здравствуйте, Юра. Что посоветуете?
Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, друзья. Прежде всего, посоветую материал под названием «Законно избранные», двоеточие, Олег Шейн, Владимир Путин. Материал с таким интригующим заголовком привезла из Астрахани, где, как известно, вот только что окончилась голодовка экс-кандидата в мэры города Астрахани справедливороса Олега Шейна. Привезла этот материал моя коллега Елена Власенко. Олег Шейн вышел из голодовки. 26 апреля состоится первое заседание суда по его иску. Тем временем протесты в Астрахани угасают. Почему, задается вопросом Елена Власенко. Действительно, факт таков, что на первое выступление, на первое шествие в поддержку Олега Шейна вышли, по разным оценкам, до 5000 человек. Они обещали прийти еще через неделю. По обещанию пришли 2-3 сотни человек, опять-таки по разным подсчетам. И, соответственно, Елена Власенко попыталась разобрать анатомию протеста Олега Шейна против итогов выборов мэра и почему, собственно говоря, Олег Шейн не пошел дальше, почему он не признал несправедливыми некоторые другие выборы, почему, допустим, Олег Шейн не призывал своих соратников, более того, удерживал их от того, чтобы критиковать, допустим, другого участника выбора, единого дня выборов в марте 2012 года, а именно Владимира Владимировича Путина. И вот, собственно говоря, анатомия протеста Олега Шейна и почему, собственно говоря, протесты угасают, это основная тема из репортажа исследования Елены Власенко. Законно избранный Олег Шейн, Владимир Путин. Это топ нашего сайта. Из других материалов. Московские общежития и люди в нагрузку. Ирина Чевтаева продолжает свой сериал о жителях общежития, которые, собственно говоря, очень часто по московской, не только московской привычке, сдаются в аренду вместе с жителями. Как правило, жители потом исчезают под разными благовидными предлогами. Собственно говоря, оказываются больше не зарегистрированы на этих общежитских площадях. Очередное общежитие – Трехгорный переулок. Ирина Чертаева, московские общежития, люди в нагрузку. А также материал ее же и Калины Вылчевой «Дом, двор, дороги» за 33-ю статью Конституции. Очень интересное сетевое молодежное движение, которое, собственно говоря, идет по тому же пути, что и стратегия 31, но опираясь на статью 33-ю Конституцию, занимаясь исключительно уборкой, ремонтом и починкой дворового и придомового хозяйства. «Дом, двор, дороги» за 33-ю статью Конституции, общество, сайт «Радио Свобода».
Благодарю вас, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Продолжим программу «Время свободы» новостями из Соединенных Штатов. В федеральном суде города Гринсборо в штате Северная Каролина начался процесс по делу одного из самых известных американских политиков Джона Эдвардса, обвиненного в незаконном расходовании средств из своего предвыборного фонда. По мнению наблюдателя, это начало финального этапа в драматической истории падения политика, не так давно всерьез претендовавшего на президентский пост, рассказывает Юрий Жигалкин.
Сюжет, который для Эдвардса может завершиться 30-летним тюремным заключением, завязался в 2008 году во время борьбы за номинацию в президенты от Демократической партии. Джон Эдвардс, фотогеничный южанин, блестящий оратор, два срока отслуживший сенатором от Северной Каролины, четырьмя годами раньше выдвигавшийся на пост вице-президента от Демократической партии, вел успешную кампанию за номинацию в президенты. Его соперниками были Барак Обама и Хиллари Клинтон. Но на его стороне, помимо всего прочего, была удивительная история любви, которую он не скрывал. Почти 30-летний брак со своей университетской возлюбленной, трагическая гибель 17-летнего сына и безнадежная болезнь жены, которую пара мужественно отодвинула на задний план ради осуществления президентских надежд Эдвардса. Но вскоре появились сообщения о том, что Эдвардс состоит в интимной связи с бывшей сотрудницей его политического комитета. А затем, после первых праймерис, он был сфотографирован у входа в отель «Беверли Хиллз Хилтон», где якобы встречался со своей возлюбленной и их общей дочерью. Тогда предвыборный штаб Эдвардса ответил на это сообщение не просто опровержением. Его помощник Эндрю Янг объявил, что он является отцом девочки. Янг, ныне сотрудничающий с прокуратурой, так вспоминает этот эпизод. «Джон мне сказал, Элизабет умирает от рака, она умрет скоро. Мы должны дать прессе то, что пресса требует. Проблема исчезнет, если мы предложим ей историю романа двух моих сотрудников. Прессе, Эндрю, до тебя не дело. Ее интересую я. Эта проблема исчезнет, если мы предложим газетам такое объяснение. Как только Элизабет умрет, ты вернешься на место моего главного советника, и все будет замечательно». Искушенный политик Эдвардс сильно недооценил настойчивость прессы. Очень скоро эта липа была разоблачена. Посрамленный, он отказался от борьбы за номинацию, его жена разорвала с ним все контакты, он не был даже приглашен на ее похороны. Нынешний процесс стал результатом расследования источников его расходов на содержание своей любовницы. Прокуратура утверждает, что почти $1 млн, истраченных на эти цели, поступили из избирательного фонда Эдвардса, что является нарушением законов. Он утверждает, что это были личные пожертвования двух близких ему людей. Один из этих людей, правда, умер, другой – больше 100 лет. Сомнительно ее появление на суде. Юристы говорят, что задача и у той, и другой стороны непростая. Суд сосредоточится на том, что Джон Эдвардс знал об источниках этих средств, говорит адвокат Рэнди Зелен, и на том, пытался ли он обойти федеральные избирательные законы, прибегнув к мошенничеству и лжи. Как говорят еще остающиеся друзья Эдвардса, он недоумевает, почему с ним, не совершившим, по его мнению, ничего более предосудительного, чем некоторые из его коллег по политическому классу, обходится столь жестоко.
Это был материал корреспондента Радио Свобода в США Юрия Жигалкина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор «Благосферы» в рубрике «Сетевые разговоры».
Бизнесмен, бывший кандидат в президенты Михаил Прохоров объявил, что не будет торопиться с созданием собственной сетевой политической партии, о которой в последнее время столько говорилось. В своем блоге в «Живом журнале» Прохоров объяснил это так.
Объединение для решения первоочередных гражданских и социальных проблем на основе широкой гражданской платформы позволит выйти из чисто партийного ситуационного тупика. Но, разумеется, такое объединение требует организационных решений иного масштаба и другого уровня задач. А задачи, которые мы должны решить на данном этапе, и без него не будет следующего. Это независимые суды, независимые СМИ, свободные выборы, обеспечение равного доступа граждан к социальным ресурсам и возможностям государства в сфере образования и здравоохранения, создание новых институций гражданского общества и реформирование тех из них, которые не отвечают вызовам времени. Тут есть над чем подумать и поработать».
Публикация Прохорова стала своего рода ответом на недавнюю онлайн-петицию, авторы которой от имени сторонников бывшего кандидата в президенты обвинили его в том, что он беззастенчиво использует их усилия, но даже не рассказывает о своих планах.
«Нам забыли сообщить, какого именно типа будет эта партия, или хотя бы базовые принципы ее построения, не говоря уже о программе и идеологии. Отделавшись невнятным намеком о сетевой партии, после чего штаб Прохорова немедленно любую сетевую активность прекратил, перейдя в режим полной закрытости информации и строжайшей секретности. При этом любые попытки сетевой самоорганизации избирателей и сторонников Прохорова, обсуждение целей, задач, идеологии и программы партии, попытки публичного выдвижения и самовыдвижения региональных лидеров, организация локальных, общественных, социальных и политических проектов штабом не просто игнорируется, но и по возможности напрямую пресекаются».
Очень распространенное среди тех, кто голосовал за Прохорова, мнение формулирует пользователь Alliance.
«Понятно, что набрать толковых и некоростолюбивых функционеров, а тем более региональных лидеров, дело в России архисложно. Но мозг-то есть. Раз есть, то импульсы должны идти ровно на биологическом уровне, чтобы понятно было, что перед нами не труп. Другими словами, модными ныне, обнародуйте дорожную карту. Единомышленники сверятся и тронутся в путь. Недруги начнут рубить засеки и обнаружить себя. Движуха. При этом никто никуда не спешит. При этом ваше, Михаил Дмитриевич, утверждение, что время у нас есть, тоже нуждается в аргументации. На взгляд многих, в том числе вполне яйцеголовых, времени у нас, у России, почти что не осталось, на флажке висим.
Пользователь Артем Цирин выражается еще прямее.
Михаил Дмитриевич, вы были очень активны в преддверии выборов, говорили правильные вещи, делали четкие заявления. Что произошло сейчас? Почему вы замолчали? Что, в стране нет событий? Вы не прокомментировали голодовку Шейна, вырубка леса в Жуковском, избиение граждан, незаконные действия полиции, продление ареста Пусси Райот. Вы потеряли интерес к происходящему в стране или вам дали по рукам?
Помилование Дмитрием Медведевым Сергея Мохнаткина, чья фамилия входила в список политзаключенных, представленный президенту правозащитниками, привлекло внимание многих политических комментаторов. Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что помилован человек, не признавший свою вину. Комментарий Владимира Цибульского на сайте lenta.ru.
После случая с Мохнаткиным стало ясно. Медведев может помиловать и без признания вины, тем более, что необходимость признания вины не прописана ни в уголовном, ни в уголовно-исполнительном кодексе. Таким образом, помиловав Мохнаткина, Медведев показал, что признание вины не является обязательным условием для помилования. Получается, что те же Ходорковский и Лебедев вполне могут, ни в чем не раскаиваясь, обратиться к президенту с просьбой освободить их, поскольку они не представляют никакой социальной опасности для общества. В свою очередь, ничто не мешает Медведеву помиловать их просто так, не дожидаясь, пока самые известные заключенные России подадут свои прошения через администрацию учреждения. Было бы желание.
Илье Мильштейну помилование Мохнаткина дало ответ на важный вопрос. На сайте Грани.ру Мильштейн пишет.
Как это у него получилось, бог весть. Может быть, тут имело место изысканнейшая интрига типа тайной спецоперации. Не зря же Мохнаткин так затерялся в списке помилованных между безвестными Кувандыковой, Чунькиным и другими счастливцами. Может, таким образом Медведев обманул бдительность старшего партнера по тандему. А может, все было по-честному, и уходящий президент просто уговорил приходящего. Мол, свобода лучше, чем не свобода, и не Ходорковского же в самом деле выпускать. Важно, что создан прецедент. Мохнаткин в своей помиловке не признал себя виновным, а Медведев все равно его отпустил. А главное, теперь мы наконец получили ответ на вопрос, который мучил нас последние 4 года. Зачем приходил во власть Дмитрий Анатольевич? То есть, понятное дело, с точки зрения политической он приходил за тем, чтобы сохранить кресло для грядущих 2 сроков президента Путина. Но не все же о политике говорить. Политика — это грязная штука. На самом деле Дмитрий Медведев приходил для того, чтобы освободить Сергея Мохнаткина.
Несмотря на многочисленные публикации в понедельник в средствах массовой информации о помиловании Мохнаткина, начальник исправительной колонии города Торжок Александр Васильев уже во вторник сказал журналистам, что не будет освобождать Мохнаткина, пока не увидит оригинал указа президента. Ну, или копию, заверенную в президентской администрации.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовил Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 16:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин заявил, что после инаугурации президентом сложит себя полномочия председателя партии «Единой России» и предложил на этот пост Дмитрия Медведева. Между тем, Медведев на заседании Государственного совета подвел итоги 4 лет своего президентства. Бывший кандидат на пост мэра Астрахани Олег Шейн объявил об окончании голодовки с требованием перевыбора в главы города. В Москве проходит учредительная конференция общественного движения «Социал-демократический союз России».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Пьянство за рулем доведет до тюрьмы.
Комментарии экспертов.
Федор Лукьянов о политической дружбе и службе.
Право автора.
Люди и вина.
писатель Борис Парамонов.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» новостями экономики. В России будет организована биржевая торговля газом, в которой на паритетных условиях должны участвовать «Газпром» и независимые производители. Несколько лет назад в стране уже проводились такие эксперименты, однако они в итоге были свернуты. Подробнее об этом у Андрея Филова в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Премьер Владимир Путин, как стало известно в понедельник, еще 16 апреля подписал постановление правительства России о реализации природного газа на товарных биржах. Этот документ, на согласование которого чиновникам потребовалось 3,5 года, разрешает «Газпрому» продать в 2012 году таким способом до 15 миллиардов кубометров газа, но не больше, чем это смогут сделать независимые производители сырья. По планам со следующего года объемы продаж, при соблюдении тех же условий, будут увеличены до 17,5 миллиардов кубометров, или примерно до 10% российского внутреннего газового баланса в 2011 году. Российские власти уже не первый раз пытаются организовать в стране биржевую торговлю газом, однако ни один из этих экспериментов долго не продлился. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Можно вспомнить еще 2002 год, когда вышло постановление правительства о начале электронной торговли в системе «Межрегионгаз», то есть «Газпромовской». В третьем квартале 2002 года фактически такой эксперимент был начат. Затем он захлебнулся, возобновился в ноябре 2006 года и, в принципе, в конце 2007 года был опять свернут. Ну, причина только одна. У нас нет рынка газа, у нас есть монополист, и, в принципе, что он решит, то там так и получится. То есть из-за того, что в стране есть «Газпром», никакая биржевая торговля газом, она в принципе невозможна.
Почему российский «Газпром» так долго противился допуску к биржевой торговле газом независимых производителей топлива? Михаил Крутихин продолжает.
Эта компания имеет возможность и цены сбивать, и цены каким-то образом регулировать. Поэтому, когда есть большой монополист, всем остальным нужно либо сбывать ему газ по смешным ценам, либо каким-то образом через правительство договариваться о том, что в определенных регионах они смогут также быть региональными монополистами. Как договорилось в свое время ИТЭРа о том, что будет в Свердловской области сбывать свой газ, и «Газпром» замешиваться не будет. Вот сейчас фактически договариваются «Роснефть» с ИТЭРа о создании совместного предприятия. То есть это будут отдельные очаги какие-то рыночных отношений, но в масштабах всей страны «Газпром» остается императором.
И на этот раз предложенная правительством схема организации биржевых торгов отличается от того, как ее видел «Газпром». Подконтрольный государству концерн предлагал организовать ее также на своей электронной торговой площадке «Межрегионгаз», однако власти ограничились только товарными биржами. Тем не менее, по словам аналитика инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Виктора Маркова, это положительная для рынка новость.
Я думаю, что положительно, потому что сейчас правительство пытается двигаться в сторону либерализации газового рынка для того, чтобы независимые производители могли больше наращивать объем добычи газа. И как бы в этой связи вот принято это решение, оно будет способствовать развитию либерализации газового сектора. Конечно, говорить о том, не повторится ли вот этот негативный момент сейчас, сложно, но этот процесс просто надо развивать и двигаться вот в сторону развития биржевой торговли.
Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи», в свою очередь, не разделяет этого оптимизма. Постановление правительства об организации биржевой торговли газом, по его словам, фактически противоречит нынешним планам властей по развитию внутреннего газового рынка.
Я пока пессимистично настроен в отношении этого очередного эксперимента. Ну, во-первых, исходя из-за того, что есть роль «Газпрома», а во-вторых, если что-то толковое, если что-то практическое будет действительно сделано, то тогда я не понимаю, что делать с решением правительства выводить внутренние цены газа в Российской Федерации на уровень равноокупаемости с экспортом. То есть, либо мы регулируем рынок и поднимаем цены вот до уровня этой пресловутой равноокупаемости, либо мы начинаем отпускать цены и переходить хотя бы отдельно на какую-то биржевую торговлю. На двух стульях, думаю, сидеть будет невозможно.
Как начало биржевых торгов может повлиять на конъюнктуру внутренних цен на газ? аналитик инвестиционной компании Zurich Capital Management Виктор Марков.
Я думаю, что все будет зависеть от такого баланса спроса и предложения. И если будет как бы сбалансировано вот эти составляющие, то мне кажется, что цена будет близка текущей, которую «Газпром» продает потребителю. Но, наверное, все-таки немножко повыше, потому что сейчас многие потребители попробуют начать работать с биржей.
Своя точка зрения у партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина.
Я не думаю, что каким-то образом это повлияет на цены на газ. Не исключаю, что «Газпром» рассчитывал, что на биржевой торговле ему удастся реализовывать газ по более дорогой цене, чем сейчас регулируется для промышленных потребителей. Но надежды пока ничем не подкреплялись в предыдущих экспериментах, и думаю, в этом эксперименте это тоже может сорваться.
Кроме того, как отмечают эксперты, пока в России будут сохраняться квоты на объемы биржевых торгов, формируемые там цены на газ вряд ли можно будет называть рыночными. Однако о перспективах отказа от таких лимитов или хотя бы об увеличении их в постановлении правительства ничего не говорится.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Предстоящая реформа избирательного законодательства, по всей видимости, приведет к возникновению в России большого числа новых политических партий. Как относятся к такой перспективе жители страны? С таким фондом обратились к населению социологи фонда «Общественное мнение», рассказывает Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Цель опроса – выяснить, будут ли избиратели у новых партий. О том, как распределились голоса респондентов, рассказывает ведущий научный сотрудник фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман.
Ключевой вопрос на эту тему звучал так. Вы бы хотели или не хотели, чтобы в России появились новые партии? 54% сказали, что они этого не хотели бы. 24%, то есть четверть, что хотели бы. Но остальные затрудняются с ответом. То, что большинство придерживается позиции, не хотели бы. Ни малейшего удивления вызывает. Не может. Партии вообще не очень популярны в России. Мы просто спрашивали людей, какое количество партий, на их взгляд, должно быть. 20% примерно считают, что партии вообще быть не должно. И примерно столько же считают, что вполне достаточно одной партии. Потом какое-то количество считает, что партии должно быть две, двухпартийная система. Довольно многие затрудняются с ответом, а доля людей, считающих, что партии должно быть три либо более в идеале, ну, немногим больше трети.
Чем вы это объясняете? В свое время ведь действительно было очень много разных партий, крупных и мелких. Люди помнят о том, что тогда была неразбериха, либо, наоборот, люди уже привыкли к тому, что существует всего несколько крупных участников политического процесса.
И то, и другое, но кроме того и другого, есть еще и вещь, ну, скажем так, более глубинная. У нас в исторической традиции многопартийности не было. Как таковой, институт партии в системе многопартийности, массовым сознанием в целом освоен слабо. Партии воспринимаются как некие звенья, инструменты властного монолита. Демократический подход к партиям, как к организациям, представляющим интересы граждан, предъявляющих альтернативные проекты общественного развития, конкурирующих между собой и так далее, оно пока что отнюдь не овладело большинством.
Хотя могло бы овладеть, все-таки была такая полоса, когда их существовало действительно много, и к ним могли привыкнуть, приглядеться.
Но, как мы знаем, этого не случилось.
Не случилось. Но вот с другой стороны, согласно вашим опросам, не так уж мало желающих, чтобы возникли новые партии. Вы уже говорили, что это 24%. Рассматривали ли вы, кто входит в эти 24%?
Да, рассматривали. Тут все довольно однозначно. Гораздо чаще, чем опрошенные в целом, высказываются за появление новых партий молодые, образованные, относительно состоятельные, москвичи и так далее. Я, пожалуй, даже приведу несколько цифр в порядке иллюстрации. Среди тех, кто моложе 30 лет, за появление новых партий высказывается 32%, каждый третий. Среди тех, кто старше 60, всего 11%.
Колоссальный разрыв.
Трехкратный. По образованию. Среди людей со средним общим образованием и ниже 18%. Среди людей с высшим и незаконченным высшим 39%. Вдвое. По доходам, ну, разрыв несколько меньший, но тоже вполне ощутимый. Значит, среди тех, у кого доходы свыше 20 тысяч рублей, их не так уж много, 37% за появление новых партий. В Москве 40%. А в селах 18%. То есть совершенно очевидно смещение в сторону модернизированных, урбанизированных, образованных, обладающих различными ресурсами. И еще одна цифра. Среди сторонников Прохорова 61% за появление новых партий. То есть очевидно, что потенциал правоцентристский здесь выше. То есть ждут не столько появления новых левых партий, сколько новых партий относительно демократического, либерального и так далее толка. Ну, понятно, что коммунистический электорат не в большом восторге от перспективы появления новых партий, но там все-таки немалое количество людей, которые охотно поменяли бы свою партийную привязанность на что-нибудь, либо некий более современный цивилизованный вариант развития коммунистической идеи, либо, наоборот, еще более ортодоксальный, я бы сказал, кровожадный. Так что там тоже есть некоторый, так сказать, тайный плюрализм. Мы очень часто годами задаем одни и те же вопросы, смотрим на динамику показателей и так далее. Но вот этот вопрос, хотели или не хотели, чтобы в России появились новые партии. Сегодня, когда партии 7, и их давно 7, имеет смысл. Через полгода, если их будет 50, задавать все будет бессмысленно. Мы ведь задали еще один вопрос. Вы допускаете или исключаете, что на следующих парламентских выборах вы проголосуете за партию, которая пока еще не существует? Так вот здесь 31% сказали, что они это допускают. А исключают 42%, немногим больше, остальные затрудняются. Это означает, что добрая треть российских граждан, в принципе, могут на следующих парламентских выборах проголосовать за какую-то другую партию. Значит, здесь резервуар довольно большой.
И это, считает Григорий Кертман, самый принципиальный момент посвященного многопартийности исследования.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная сегодня Лилией Пальвелевой, завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего информационного часа мы поговорим о конфликте на НТВ между руководством и группой журналистов. Вернемся к одной из центральных политических тем, о должностных и партийных рокировках Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Расскажем о планах ужесточения наказания за вождение в нетрезвом состоянии, о состоянии здоровья венесуэльского лидера Уго Чавеса. И вас ждет очередной репортаж из цикла «Церковь между властью и обществом». Расскажем о положении православия на Украине. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю, что голодовка как инструмент достигла тех
победы целей, кандидатов социалистов в первом туре. Это результат так называемого...
Благодарение Аллаху. У нас очень хорошие новости.
Мы дозвонились до Израиля. В Израиле сказали, то, что тоже нету брони.
Я хочу говорить со всем французским народом без исключения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.